Но я думаю, ничего плохого не случится, если я потихоньку пойду и взгляну на ее дом». И совсем забыв собственные слова, сказанные мистеру Грауту, о том, что Фанни станет беспокоиться, если сестра не вернется скоро, Виниша проскользнула в церковный двор, затем под обвитую плющом арку, прошла мимо пруда и в конце концов добралась до разрушенной стены. Удивительно, почему такая важная дама не приказала сделать парадные ворота. Какая-то неудобная дыра в старой стене. Виниша прошла сквозь пролом. Высокие величественные старые деревья вольготно расположились вокруг бархатистого зеленого луга. Каждое дерево с аккуратно подстриженной круглой кроной было выше Киссингленской церкви. Каждое хранило собственную тайну. От каждого падала длинная тень, такая же таинственная, как и само дерево. Высоко-высоко в синем небе висела крошечная луна, похожая на собственный хрупкий призрак. «О, как тут тихо и пусто! Сейчас я совершенно уверена, что можно подождать и не возвращаться домой, ведь я никогда прежде не бывала в таком уединенном месте. В любой момент могут послышаться серебряные бубенчики и стук копыт. Я знаю, что так и произойдет, но ничего похожего на дом я не вижу. Все-таки что-то там было». В конце лужайки стояла построенная на старинный манер круглая башня из серого камня с бойницами наверху и тремя темными щелями окон. Это была довольно высокая башня, но, несмотря на ее высоту, живая изгородь из бледно-розовых роз, что находилась за ней, была еще выше. И Виниша не могла отделаться от мысли, что на самом деле башня крошечная, башня для муравья или пчелы, или птицы. Наверное, меня сбивает с толку эта высоченная изгородь. Скорее всего, это летний домик. Интересно, как попасть внутрь? Я не вижу двери. О, кто-то играет на трубе, хотя самого музыканта не видно. Теперь барабан. Странно, что я не вижу, кто играет. Интересно, что если... Два шага вперед, реверанс, поворот. Слова эти непроизвольно возникли в ее мозгу, и ноги сами начали двигаться. Она принялась танцевать и нисколько не удивилась, когда в нужный момент кто-то взял ее протянутую руку. Кто-то тихонько плакал, и, как и в прошлый раз, мистер Хокинс стоял на коленях перед креслом, на котором сидела Виниша, и омывал ей ноги. Хотя, подумала она, вряд ли они будут чистыми, если мыть их в крови. Вода в тазу была ярко-красной. «Фанни!» — позвала Виниша. Плач утих, и раздался негромкий звук, не то писк, не то фырканье, свидетельствовавший, что Фанни рядом. «Фанни, сейчас вечер». «Рассвет», — ответила Фанни. Виниша охнула. Шторы в гостиной были раздвинуты, но в сером предутреннем свете они утратили свой ярко-желтый цвет. И все за окном. Огород Фанни, амбар Робина Толидея, поле Джона Хакера, господне небо, английские облака. Все было видно необыкновенно отчетливо, но все без цвета, словно залитое серой водой. Фанни снова принялась плакать. «Наверное, у нее что-то болит», — подумала Вениша. «Ведь ощущается какая-то боль». «Фанни», — сказала она. «Да, дорогая, я очень устала». Фанни что-то ответила, но Вениша не услышала. Она повернула голову, а когда открыла глаза, то обнаружила, что лежит в постели, а Фанни сидит в плетеном кресле и штопает дырку на рубашке мистера Хокинса. Шторы раздвинуты, и в окно светит яркое солнце. «Ох, Вениша!» — вздохнув, произнесла Фанни и безнадежно покачала головой. «Где ради всего святого ты была? И что ради всего святого ты делала?» Вопрос был из тех, что не предполагают ответа, но Вениша все же попробовала ответить. «Я помню, что выпила стакан вина в доме у мистера Граута, но я так и сказала ему, что должна торопиться домой, потому что ты ждешь меня. Я не вернулась домой, Фанни?» «Нет, Вениша», — ответила Фанни, — «не вернулась». И Фанни рассказала Вениши, как они с мистером Хокинзом и другими соседями всю ночь искали ее, а под утро Джон Хакер и Джордж Баттерли заглянули на церковный двор и увидели светлое платье Вениши. Сама она кружилась под большим деревом, кружилась и кружилась, широко раскинув руки. Чтобы остановить девушку, им обоим пришлось крепко держать ее. «Две пары туфель», — вздохнула Фанни. «Одни потерялись, другие в клочьях. Ох, Вениша, о чем ты только думала?» Очевидно, Вениша снова уснула, потому что, когда она очнулась, день клонился к вечеру. Донесся звон тарелок. Наверное, Фанни накрывала на стол к ужину. Перемещаясь из гостиной в кухню и обратно, она разговаривала с мистером Хокинзом. «И даже если дело до того дойдет, ее не следует отправлять в сумасшедший дом. Не могу и подумать о том, что она окажется в одном из этих ужасных мест, где с больными так дурно обращаются. Нет-нет, имейте в виду, мистер Хокинс, я против». «Как будто он это предлагает», — подумала Вениша. «Он так добр ко мне. Возьму на себя смелость сказать, что сумасшедших содержать не дороже, чем здоровых, если, скажем, не считать расходов на лекарства и кресла, к которому их привязывают». На следующее утро, когда Фанни, Вениша и мистер Хокинс завтракали в гостиной, послышался громкий стук в дверь. Фанни пошла открывать и через минуту вернулась с мистером Граутом, который не стал тратить времени на извинения или объяснения, а сразу же обратился к Вениша тоном величайшего неудовольствия. «Юная леди, я срочно послан к вам миссис Мапп, которая просит меня передать, что не желает, чтобы вы тайком ходили вокруг ее дома». «Ха!» — воскликнула Вениша так громко, что Фанни испугалась. «Родственники и приживалы миссис Мапп», — продолжал мистер Граут, весьма сурово глядя на злорадное выражение лица Вениши, «все были напуганы до смерти вашим странным поведением. Из-за вас ее престарелые дядюшки плохо спали. Дети боялись ложиться вечером в свои постельки, а горничные перероняли всю посуду на пол. Миссис Мапп жалуется, что во всем доме не осталось ни одного полного сервиза. Она говорит, что в маслобойках у нее нет масла, потому что ваш зловещий вид привел в ужас ее коров. Мисс Мур, перестанете ли вы мучить эту даму? Пусть мисс Мапп отдаст мне капитана Фокса», — ответила Вениша. «И она больше никогда не услышит обо мне». «Ох, Вениша!» — воскликнула Фанни.
«Но юная леди!» — вскричал мистер Граут. «Ведь капитан любит именно миссис Мапп. Мне казалось, я вам объяснил, что миссис Мапп хороша, как цветок яблони на ветке. Один взгляд ее глаз...»
«Да-да, знаю!» — нетерпеливо перебила его Вениша. «Вы мне все это говорили, но это просто чепуха. К капитан любит меня. В противном случае он отказал бы мне сам. Или, по крайней мере, прислал бы письмо. Но я не видела его и не получала от него с тех пор, как вернулась из Манчестера. О, не говорите мне, что миссис Мапп запретила ему приходить. Или еще какую-нибудь глупость в этом роде. Капитан Фокс не тот человек, которому кто-то может помешать исполнить свой долг. Нет, судя по всему, это очередная выходка миссис Мапп. «Юная леди!» – в страшном смятении воскликнул мистер Граут. «Нехорошо, когда такая молодая, не имеющая никакого веса особо как вы, клевещет на важных людей, знатных и владеющих собственностью». «Мистер Граут!» – воскликнула Фанни, не в силах больше ни минуты молчать. «Не говорите с моей сестрой таким образом. Выбирайте более мягкие выражения, сэр. Разве вы не видите, что девочка нездорова? Мне, разумеется, очень жаль, что миссис Мапп столь обеспокоил визит Вениши, хотя, должна сказать, вы содействовали этому. И чтобы быть справедливой по отношению к Вениши, следует заметить, что все эти коровы и дядюшки этой дамы должно быть чрезвычайно нервные создания, если они впали в такое плачевное состояние от того, что бедная больная девушка взглянула на них. Но я вам скажу, что собираюсь сделать. Чтобы Вениша не гуляла по округе и не причиняла беспокойства соседям, я спрячу зеленые туфельки, которые ей дали первисы, а это единственные ее туфли, там, где она не сможет найти их. И, торжественно заключила Фанни, ей придется сидеть дома. Мистер Граут посмотрел на Венишу в надежде, что она признает свое поражение. Но Вениша только любезно произнесла: «Вы слышали мой ответ, сэр. Советую пойти и передать его вашей госпоже. Насколько я могу судить, миссис Мапп не терпит промедления». Два следующих дня Вениша только и ждала возможности пойти поискать дом миссис Мапп. Но все это время Фанни не оставляла ее одну и в то же время уклонялась от расспросов о миссис Мапп. Но на третий день после обеда Фанни пришлось отлучиться из дома, чтобы отнести чай из соцветий бузины, мятную наливку и прочие снадобья служанке Джона Хакера, которая сильно простудилась. Когда Фанни направилась по Чёрч-лейн к ферме Хакера, зеленые шелковые бальные туфельки, скорее всего, лежали у нее в корзинке, поскольку Вениша не обнаружила их, как не искала. Поэтому она обмотала ноги тряпками и вышла из дома. В золотом солнечном свете, рядом с тем, что жители Киссингленда гордо именовали рекой, а менее пристрастные люди, наверное, назвали бы ручьем, в свежей зеленой долине среди цветущих деревьев играли дети. Мальчик с жестяным свистком был герцогом Веллингтонским. Другой с барабаном изображал целую английскую армию. А четыре маленькие девочки в светлых муслиновых платьицах, испачканных травой, воплощали жестокость и неукротимый дух Наполеона и его генералов. К тому времени, как мисс Вениша в поисках миссис Мапп дошла до речки, у нее устали ноги. «Хорошо бы остановиться и погрузить их в воду», — подумала она. Но только девушка подошла поближе, как мальчики принялись с помощью свистка и барабана исполнять какой-то печальный мотив. На Венишу напал необъяснимый страх, и она едва сознавала, что делает. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что крепко держится за руку очень удивленной девочки лет 8-9. «Ух, прошу прощения, эта музыка так напугала меня», — сказала Вениша. А поскольку девочка глядела на нее с изумлением, продолжила: «Знаешь, я раньше любила музыку, а теперь мне от нее нехорошо. Как только я заслышу трубу или барабан, мне начинает казаться, что я обязана танцевать и танцевать без остановки. С тобой такого никогда не случалось?» Девочки глядели на Венишу с удивлением, но не отвечали. Их звали Хиби, Марджери, Джоан и Нэн, но Вениша не имела об этом понятия. Она сполоснула ноги в воде и легла отдохнуть, потому что все еще была очень слаба, на мягкую зеленую траву. Она слышала, как Хиби, Марджери, Джоан и Нэн объясняли остальным, что мисс Мур, и это все знают, сошла с ума от любви к красавчику капитану Фоксу. Девочки обрывали маргаритки и загадывали желания. Одна пожелала иметь небесно-голубую карету с серебряными украшениями. Другая – увидеть в Киссингленской речке дельфина. Третья – выйти замуж за архиепископа Кентерберийского и носить украшенную бриллиантами митру, что, как она считала, подобало бы ей как жене архиепископа, хотя остальные не были в этом уверены. Четвертое, чтобы у нее на ужин были хлеб и жареное сочное мясо. «А я бы желала знать, где найти дом миссис Мапп», — сказала Виниша. На мгновение воцарилась тишина. А затем то ли Хиби, то ли Марджери, или Джоан, или Нэн пренебрежительно заметили, что всем известно, где он. «Наверное, всем, кроме меня», — сказала Виниша синему небу и проплывающим облакам. «Миссис Мапп живет в глубине сада у Билли Литла», — произнесла одна из девочек. «За большой кучей капустных листьев», — добавила другая. «Мне кажется, мы говорим о разных людях», — сказала Виниша. «Насколько я понимаю, миссис Мапп очень красива». «Да, конечно», — согласилась первая. «Самая красивая дама, которая когда-либо жила на свете. У нее есть кучер, лакей, учитель танцев, 100 придворных дам». А одной из придворных дам достается всякая невкусная еда от ужина миссис Мапп. А сама миссис Мапп ест только жареную свинину, сливовый пирог и клубничный джем. «Понимаю», — сказала Виниша. «И все они вместе живут в глубине сада Билли Литла». «И мне кажется, что это неподходящее место», — спросила Виниша, поднимаясь с травы. Но Хиби, Марджери, Джоан и Нэн не считали, что сад Билли Литла – неподходящее место для дома миссис Мапп. Еще они смогли сообщить Виниша, что миссис Мапп по утрам пьет кофе из желудевой чашечки, что ее камергер – дрозд, а кучер – скворец, и что сама она не больше перечницы. «Хорошо», – сказала Виниша. «То, что вы рассказываете, очень странно, но не более странно, чем то, что случалось со мной за последнее время. Мне кажется, одно с другим сходится, и, возможно, вы будете так добры и покажете мне, где я могу найти этот любопытный дом». «Ох», — произнесла одна из девочек, в тревоге прижав руку к губам. «Лучше бы вы этого не делали», — дружелюбно заметила другая. «Она может превратить вас в масло», — сказала третья. «Которая может растаять», — добавила четвертая. «Или в пудинг, который можно съесть. Или в ваш портрет на белой бумаге, который кто-нибудь, сам того не желая, может бросить в огонь». Но Виниша настаивала на том, чтобы ее прямо сейчас отвели к дому миссис Мапп. И в конце концов девочки согласились.